Часы на мраморной каминной подставке пробили 2:30. Вызолоченный вепрь, несший циферблат, мчался, выгнув мощную спину сквозь золоченый же кустарник. Соснуть так и не удалось. Поправляя стекающую с рыхлого плеча сорочку, Елизавета Петровна подошла к одному из трех уборных столиков. Овальное зеркало, освещенное шандалами, отразило ее отекшее лицо, выцветшие глаза. Только рот, твердо очерченный и алый, напоминал прежнюю Елизавету. Ах, уж покою, томну сердцу не имею никогда. Мне прошедшее веселье вспоминается всегда. Воспоминания невольно перенесли стареющую государыню в одни ее бедной и незабвенной юности, когда в полуопале, ненавидимая покойной царицей Анной Иоанновной, она уже за свою красоту, а более всего за право на престол, Елизавета Петровна могла беспечно отдаваться радостям любви, то водила хороводы в Александровской слободе, то без стыда проделала вещи, которые заставляли краснеть даже наименее скромных, то горячо молилась перед образом знамения Пресвятые Богородицы. Точно в сладком сне, точно не бывшие с нею, возникли перед императрицей образы очарованных ею избранников. Первый раб ее сердца, любимец Петра Великого, гвардеец Бутурлин, красавец Шупин, конюх Андриан Вожинский, паж Ляпин. Как хороша она была тогда, стройная, с густой каштановой косой и темными бровями, оттенявшими большие голубые глаза, всегда с улыбкой, легко переходившие в шаловливый смех. И сколько претендентов на ее руку появилось в те поры несчесть! И каких претендентов! Французы, Людовик XV, герцог Шарцкий, принц Конде, герцог Бурбонский, немцы, принц Карл Август, епископ Любский, Курлянский, герцог Фердинанд, принц Марис Саксонский, принц Фридрих Зульбахский, марграф Карл Бранденбургский, Байройцкий — самые громкие фамилии в Европе. Не отставали русские. В красавицу тетку был влюблен 14-летний император Петр II. Ее руки добивались князья Долгоруков и Меньшиков. Но всем она предпочла певчего Алексея Разумовского, с которым тайно обвенчалась. Тяжело ступая отекшими ногами, Елизавета Петровна добралась до белых под цвет уборной залы кресел. Она сознавала, что конец близок. Первый роковой припадок произошел 4 года назад. 8 сентября 1757 года, в праздник Рождества Богородицы, царица отправилась из Царскосельского дворца в Приходскую церковь, рядом с дворцовыми воротами. Но едва началась служба, как Елизавета почувствовала себя дурно, вышла из церкви, спустилась с крыльца и, сделав 2 шага, упала без чувств на траву. Ее обступили крестьяне, сошедшие из окрестных сел к праздничной обедне. Извещенные дамы прибежали на помощь, не тотчас, и нашли государыню все еще на траве без сознания, посреди народа, который глазел на нее, но не смел притронуться. Ее покрыли белым платком и послали за доктором. Первым прибыл хирург Фусадье, французский эмигрант. Он тут же на траве в присутствии простого народа пустил ей кровь, однако императрица не приходила в себя. Долго ждали доктора Кандаиди, грека. Он был болен, его принесли в креслах. Наконец доставили из дворца ширмы и кушетку, положили императрицу, терли мазями, давали нюхать всевозможные спирты. Она не открывала глаз. Такой в бесчувственном состоянии и принесли ее во дворец. Во время этого припадка она так прикусила себе язык, что несколько дней не владела речью, а после того долго еще говорила невнятно. С того уже далекого дня здоровье медленно, но верно шло на убыль. А государыня стала больше времени проводить в молитвах, поститься, уединяться от веселья. Теперь ее по целым дням лихорадило, кровь шла носом, слабость валила в постель. А в июле нынешнего 1761 года припадок повторился. Она снова несколько часов пролежала без чувств. Смерть стоит за дверями. А на кого оставить Россию? На племянника Петра Федоровича? Хуже не придумаешь. Недавно после театрального представления, когда Елизавета Петровна сидела в ложе с шестилетним Павлом, в зал вбежали караульные гвардейцы. Преображенцы, семеновцы, измайловцы теснились к ней с криком: «Матушка наша! Защита наша! Надежа!» Среди них было немало и ветеранов-усачей, которые 20 лет назад возвели Елизавету Петровну на трон, свергнув ненавистное немецкое правление. И вот теперь новое наземное засилье угрожает России. Конец победоносной войне с Фридрихом II. Конец всему. Она понимала, что стоило только тогда сказать: «Вот ваш император», и судьба престола наследия была бы решена. Павел Петрович, резвый, примилый мальчуган, сделался бы ее наследником, будущим русским царем. А кто при нем регентом? Или регенши? Елизавета Петровна очнулась, провела рукой по лицу, отгоняя черные мысли. Сама, не вызывая камерфрау, оделась. Снова перечитала перехваченную депешу французского посланника Бретеля о разговорах, которые вела великая княгиня Екатерина Алексеевна с датским министром Остеном. Положила бумагу в вазу. Гофрелина доложила о прибытии Ивана Шувалова. «Ваше императорское величество, 33-летний генерал-адъютант и конференц-министр, ее фаворит, ловко отвесил поклон. Их высочество Петр Федорович с супругой направляются для получения аудиенции». Елизавета не обладала государственным умом и сама понимала это. Легкомысленная, нервная, она лишь по необходимости терпела до поры до времени Алексея Петровича Бестужева, сознавая превосходство ныне опального канцлера над всеми Шуваловыми и Воронцовыми или иностранными министрами при Петербургском дворе. И Екатерину Алексеевну царица не любила как раз за ум, к чему с некоторых пор прибавилось ее политическое интриганство. Но Петра Федоровича, великого князя, Елизавета просто не могла терпеть, и чем далее, тем более называла его не иначе, как великим дураком, уродом и тому подобное. А ведь какие надежды возлагала она на него поначалу? Мечтала, что он-то и станет настоящим Петром III и приумножит славу и могущество России. «Иди-ка, Иван Иванович, за ширмой и посиди там, покуда мы с канцлером учиним допрос ее высочеству». Едва граф укрылся, как появился долговязый Петр Федорович, подошел к теткиной ручке и с надутым видом прислонился к стене. Чуть позже, опередив сопровождавшего ее Воронцова, вбежала Екатерина Алексеевна и бросилась к ногам государыни со словами: «Молю вас, отошлите меня к моим родным».
«Как же мне отпустить тебя?» — сказала императрица. «Вспомни, что у тебя есть сын».
«Сын мой у вас в руках», — опустив голову, тихо ответила Екатерина Алексеевна.
«И ему нигде лучше быть не может. Я надеюсь, вы его не покинете».
Елизавета с трудом подавила себе невольную симпатию к этой не то тонко игравшей, не то глубоко переживавшей женщине.
«Ты просишься уехать уже не в первый раз.
Но что я скажу обществу? Какая причина этого удаления?»
«Ваше Величество, объявите, если найдете это приличным, причины, по которым я навлекла на себя ваше подозрение и ненависть великого князя».
Императрица положила руку ей на голову.
«Где же ты будешь жить? Твоя мать умерла. Цербст занят пруссаками».
Сдерживая рыдание, Екатерина Алексеевна ответила: «Поеду в Париж, к брату Фридриху Августу». На деле она, конечно, и не помышляла ни о каком отъезде. Да и братцу цербскому князю без княжества не до нее. Екатерина лихорадочно искала, на кого можно было бы опереться в это трудное время. Ведь приход к власти Петра Федоровича означал бы для нее скорую или медленную, но неизбежную погибель. Но с кем посоветоваться? Все ее старые друзья изгнаны или в отлучке. Бывший канцлер Бестужев-Рёмин в опале. Лапушка Салтыков отослан в Гамбург. Сердечный приятель граф Понятовский выехал из Петербурга по требованию императрицы. Захар Чернышов на войне. На душе пусто. Маленькая дочь Анна умерла, а сына она почти не видит. Надобно что-то предпринимать. Вот отчего она решилась, казалось бы, на неосторожный шаг. Рассказала барону Остену, что сочла бы счастливейшим днем в своей жизни тот, когда императрица пожелала бы отстранить от престола наследие ее мужа и завещать корону сыну. «Я предпочла бы быть матерью императора, чем супругой», — заявила она датскому посланнику. Расчет простой. Это вызовет понимание и сочувствие. В Дании знают, что воцарение Петра Федоровича неминуемо означает войну с Пруссией из-за Гольштинского княжества. Елизавета приказала Екатерине Алексеевне встать, та повиновалась. В задумчивости императрица отошла к кушетке. Да, племянник спит и видит, как бы избавиться от ненавистной супруги. Он тотчас же женился бы на своей любовнице, толстой Лиске Воронцовой, которая открыто живет в его Ораниенбаумском дворце. Принцесса тем временем быстро оглядела комнату. Она не первый раз бывала на ночных аудиенциях у государыни. Кто на сей раз из Шуваловых спрятан за ширмами? Иван, как-то было на прошлом допросе, или его двоюродный брат Петр? А может быть, сам управляющий тайной канцелярией граф Александр Иванович? Затем она приметила вазу со свернутой бумагой. Как хорошо, что появилось два новых лица, на которых она может положиться. 25-летний красавец, бретер и гуляк, отважный поручик Григорий Григорьевич, Гриша Орлов, готов за нее в огонь и в воду. И 42-летний обергофмейстер при Павле Никита Иванович Панин, тоже надежен. Это он предупредил принцессу запиской о своем разговоре с канцлером Воронцовым насчет
злосчастной депеши. Елизавета заговорила снова. «Бог мне свидетель, сколько я плакала, когда ты была при смерти при приезде в Россию. Если бы я тебя не любила, то никогда не оставила у себя». Она приблизилась к принцессе вплотную и нахмурилась, вспомнив все, что ей наговорили. «Но ты чрезмерно горда. Вспомни, как однажды в летнем дворце я подошла к тебе и спросила, не болит ли у тебя шея, потому что ты едва поклонилась мне». «Господи!» — воскликнула Екатерина Алексеевна, глядя в глаза царицы. «Как, Ваше Величество, могли думать, что я захочу гордиться перед вами? Клянусь, я и не подозревала, что вопрос, заданный 4 года назад, мог иметь подобные последствия». Елизавета перебила ее. «Ты воображаешь, что на свете нет человека умнее тебя». «Если б я так думала о себе, — кротко проговорила Екатерина Алексеевна, — то мое теперешнее положение и самый этот разговор лучше всего способны вывести меня из этого заблуждения. Я до сих пор по глупости своей не понимала того, что угодно было вам сказать мне 4 года назад». Слушая принцессу, Елизавета приметила, что Петр Федорович все время о чем-то шушукается с канцлером Воронцовым. Она подошла к ним и стала тихо увещевать великого князя примириться с женой. Петр Федорович сперва возражал вполголоса, но затем не вытерпел, притопнул ногой и вскрикнул. «Ее надобно немедля выслать. Она ужасно зла и страшно упряма». Екатерина Алексеевна, слыша это, обратилась к великому князю. «Я рада случаю объяснить вам в присутствии Ее Величества, что я действительно зла. Зла на тех, кто советует вам делать несправедливости. Да, я стала упрямой, потому что моя угодливость навлекла на меня только одну вашу неприязнь. Дрянь! Дрянь!» Великий князь заплакал, громко и безутешно, словно обманутое дитя. Обе женщины отвернулись. «Ладно, иди», — после недолгого молчания приказала племяннику, не оборачиваясь, императрица. Вслед за Петром Федоровичем, повинуясь знаку Елизаветы, вышел и граф Михаил Ларионович Воронцов, великий канцлер. «Теперь мы одни. И я могу сказать тебе правду», — негромко, но грозно молвила она. «Я догадываюсь, Ваше Величество. Вы хотите попрекнуть меня за разговоры о наследнике Павле Петровиче с бароном Остеном и французским посланником Бретели?» Потопив глаза, как бы из глубины души, ответила Екатерина Алексеевна. «Но, свидетель Бог, я говорила это, думая лишь о благе России». Елизавета невольно протянула руку к вазе. Граф Иван Иванович Шувалов пытался из-за ширмы змеиным шипом или птичьим чиканьем наподобие Воробьинова удержать императрицу от преждевременного шага, но понимал, что игра разгадана. «Экая филя, право!» — ворчал он про себя. «И куда ей до молодой княгини? Ведь обвела, и не в первый раз обвела, вокруг пальца». Как будто Екатерина Алексеевна умудрена жизнью, а матушка-царица — молодая, неопытная простушка. Втайне он сочувствовал принцессе и надеялся, что допрос — приведет к доверительной беседе о престолонаследии. Ведь не далее, как на прошлой неделе, сама государыня размышляла, что надо бы объявить наследником Павла, а его отца, либо обоих родителей, выслать из России. Я не виню тебя, — наконец тихо сказала Елизавета Петровна. — Я сама не знаю, что делать. Иди. —
Поздравляю себя страждающейся милостью, — подумала принцесса. — Впрочем, не столько довольны мной, сколько недовольна великим князем. Да как же звали того мальчика-офицера, который передал мне предупреждение Панина? У него такая трудная русская фамилия. А, Михайло Голенищев-Кутузов. Надобно при случае вознаградить его.
Она низко поклонилась и покинула покои царицы.
Куранты прозвенели три по полуночи. Вызолоченный вепрь нес на могучей спине время, отмеряя последние часы в жизни государыни Елизаветы Петровны.